То свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня, накануне самого важного в Советском Союзе праздника – Дня Красного Октября, речь пойдет о советском образовании. Точнее, о мифе о прекрасном советском образовании, которое современные реформы, того и гляди, испортят навсегда. Спору нет, поскольку система образования одна из самых инерционных систем государства, к тому же в России распространена практика ее самовоспроизводства, в этой сфере действительно сохранилось очень много советского. И до недавнего времени, во всяком случае до выступления Дмитрия Медведева, в котором он определение «советское образование» употребил как синоним «плохое», довольно часто и дружно раздавались голоса в защиту прекрасной советской традиции. Что это такое? Миф или реальность? Мы сегодня и попробуем разобраться с помощью академика Российской академии наук Виктора Полторовича, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Анатолия Каспрыжака, руководителя Центра социологии образования науки и культуры Российской академии наук Давида Константиновского и ректора Московского государственного университета радиотехники, электроники и автоматики Александра Сигова. Сразу после региональных новостей образования.
С 2012-2013 учебного года в школах Мурманской области для учеников четвертых классов начнется преподавание учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». Родители должны будут выбрать один из шести модулей – основы православной, мусульманской, иудейской, буддийской культур, основы мировых религиозных культур и светской этики, который будет изучать ребенок. Факультативные занятия начнутся уже в начале 2012 года. В Твери впервые за 20 лет открылся новый детский сад. Заведующей дошкольным образовательным заведением вручен сертификат на 1 200 000 рублей. Деньги будут потрачены на закупку спортивного и игрового инвентаря. В ближайшие 2 года в области будет построено еще 8 детских садов. В Ивановской области учащимся колледжей и техникумов с нового года увеличат стипендии на 9%. В региональном бюджете на эти цели выделены дополнительные 4 миллиона рублей. Напомним, сейчас стипендия учащегося заведений начального и среднего образования составляет 400 рублей. В Грозном открылся молодежный центр правового обучения. Целью проекта является овладение молодыми людьми знаниями в области конституционного, административного и муниципального права. В качестве преподавателей в центре будут работать члены избирательной комиссии и преподаватели вузов республики, а наиболее талантливые выпускники будут привлечены к работе в избирательной комиссии. Декан факультета журналистики Петербургского госуниверситета записал 2-е видеообращение к президенту, в котором вновь выступил с критикой действующего ректора вуза Николая Кропачева. Основными причинами недовольства являются авторитарные методы управления вузом, увольнение недовольных, резкое разрастание административного штата и огромная разница в зарплатах между преподавателями и руководством университета. Анонимный источник в СППГУ заявил, что критика ректора связана с тем, что в ближайшее время он может сменить Андрея Фурсенко на посту министра образования и науки.
Это были региональные новости образования. Что советское образование было хорошим, в этом сегодня, пожалуй, никто не сомневается. Неоспоримый аргумент – пролетарская наука на зависть капиталистам процветала, а выученные в этой системе ученые оказались, как только приподнялся занавес, на расхват за рубежом. Другое дело, что сегодня мало кто помнит о правилах, которые следовало строго соблюдать, находясь в системе прекрасного советского образования. Моего собеседника, российского экономиста, академика Виктора Полторовича, бытность его студентом выгнали из Института газа и нефти за низкий уровень политического сознания, не отвечающий требованиям и достоинствам советского студента.
Организовал в нефтяном институте, где я учился, организовал литературно-художественный клуб. Это был 58 год, но все еще отношение к, скажем, Хлебникову, к символистам вообще, вот оно было такое подозрительное. Ну, а мы свободно читали, обсуждали в нефтяном институте. И при этом, более того, я, в общем-то, понимал, что любая независимая от власти организация, вот от комсомольской организации, она под подозрением, поэтому с некоторыми членами комитета комсомола я, в общем, согласовался. Но это не помогло, это к нам подослали провокатора на заседание, который там произнес пламенную речь, что мы занимаемся антисоветчиной. Ну и началось дело. Это был 58 год, это был поворот от 56-го. 56-й – это период либерализации, а потом наступил период зажима. И по целому ряду институтов прошли разные дела вот таких вот людей, которые как-то оказались не в ногу идущими. Ну и у нас тоже вот завели дело. Меня сначала исключили из комсомола, потом исключение из комсомола заменили на строгий выговор, тоже интересный был эпизод, потому что исключили из комсомола, потом это исключение рассматривается в бюро райкома. Ну и секретарь райкома, который слушает секретаря комсомола института и понимает, что тут, в общем, двух слов связать не может и никак не аргументирует, из-за чего, собственно, меня исключили. Ну и он как-то так повернул дело, что, может быть, не исключать, а просто строгий выговор. Но интересно, что было записано у меня в карточке, за что строгий выговор, потому что не все понимали, за что можно дать строгий выговор. Человек, который всего лишь читал стихи или там обсуждал стихи, в карточке было написано «за эстетический подход к литературе». Конечно, они имели в виду слово «эстетский», а не «эстетический». Ну, во-первых, смешно, в нефтяном институте эстетский подход. Но эстетский еще можно считать преступлением, а эстетический уже никак.
Виктор Михайлович, я немножко вот отойду назад. Почему вы пошли именно в институт газа и нефти? Я так понимаю, что вы московский мальчик. Это была романтика? Вот почему вы выбрали именно этот институт или расчет?
Да нет, это было на самом деле результатом просто антисемитской обстановки того времени. Пошел в нефтяной, потому что нефтяной это была такая известная отдушина. Тогда принимали. Ну, честно говоря, я не жалею, потому что техническое образование мне очень много дало. И потом небольшой опыт работы, я 4 года работал как раз по специальности. Очень много поездил по заводам, посмотрел. И в дальнейшем у меня были вот такие ярко выраженные гуманитарные интересы. Я интересовался философией, собирал философскую литературу и поэзию. Ну и вот нашел такой компромисс между вот этими вещами и базовым образованием своим инженера и математикой. Потому что я после того, как я кончил нефтяной, я пошел еще все-таки...
Вас же выгнали.
А выгнали, а потом приняли снова. А вот выгнали, это был 58-й год. И потом так получилось, что я год потерял. И год работал на Дальневском химическом заводе. У меня было написано, что я должен исправиться трудом, не иначе как. Буквально формировка исключения. Значит, меня комсомол не исключили, а выговор был вот за эстетический подход к литературе. А формировка исключения из института сейчас была такая. Низкий уровень политического сознания, не отвечающий требованиям и достоинству советского студента. Ну вот я должен был повысить свой уровень политического сознания, работая где-нибудь рабочим. Меня предупредили. Вот хочешь, чтобы какие-то шансы у тебя было на получение высшего образования, должен доказать свой высокий уровень трудом. Ну, я посмотрел, где я могу работать. Грубо говоря, альтернативы были такие. Либо идти там учеником слесаря, токаря и долго учиться, и еще там выполнять разные обязанности, связанные с этим. Ну, либо вот на химический завод, где я довольно быстро освоил все, что надо за 2 недели. Ну, и стал аппаратчиком. Аппаратчик имеется 2 смысла, да? Так вот, аппаратчиком не в том самом смысле, к которому мы привыкли, а вот буквально аппаратчиком, то специалистом по управлению вот этими химическими аппаратами. А у меня был старший аппаратчик. На Дорогомиловском химическом заводе там был интересный контингент людей. Были либо очень старые кадровые рабочие, ну, там проработавшие там 30, либо штрафники разного рода. Вот мой старший аппаратчик, он был штрафник, потому что он в войну служил. И в 41-м году, когда после битвы под Москвой, сказал приятелю, еще одна такая победа, и у нас вообще войск не останется. Ну, они с приятелем за девушку конкурировали. Ну, и приятель пришел первым, что называется. Да. После этого, значит, его штрафбаты, и он, как ни странно, выжил до конца войны. Штрафбат мало кто выживал, он выжил. Ну, и дальше у него как-то были уже трудности с работой, значит, он в результате попал на Дорохин завод. Когда я пришел, он посмотрел на него, студент. Ну, хорошо, а ты политикой интересуешься? И, ну, немножко. Начал задавать вопросы. А вот это, а вот это, а вот это. Потом я все-таки сдал экзамен, и мы стали друзьями. Ну, вот год проработал на заводе, а потом моя мама пошла снова в нефтяной институт, потому что поступить никуда ни в другое место шансов практически не было. Стала беседовать с деканом. Я всегда отлично учился, декан помнил, конечно. И, в общем, уже в то время люди к этим делам такого рода относились на самом деле достаточно негативно. Мама сказала пламенную речь. Он ее спросил: «А вы коммунист?» Мама, значит, выпрямо сказала: «Я беспартийный коммунист». И все, и меня снова приняли, значит, я в результате потерял 2 года. Но, тем не менее, кончил нефтяной институт, потом сразу же стал работать в нефтяной отрасли, в институте автоматизации нефтяной и газовой промышленности. Ездил в страну, посмотрел на разные заводы, придумал там какие-то схемы, получил авторские свидетельства, только 3, по-моему. За это время кончил НАХМАТ, вечерний инженерный поток, так называемый, а туда можно было поступать.
Почему вы решили второе образование? Это же было не так популярно.
Ну, вот не знаю, так же, как вот у меня была страсть к философии, да, но я как-то понимал, что без математики я как без языка. Очень многие вещи для того, чтобы их понимать, надо математикой владеть. Так же, как если вы не знаете английского, для вас вся англоязычная литература, все это закрыто. Я, кстати говоря, и в школе, и в институте учил немецкий, поэтому английский мне пришлось тоже самому учить, без учителей. Английский я тоже выучил. Ну и математику я почувствовал, что мне она нужна просто для понимания многих вещей. Поэтому я вот этот год, когда я работал на торфяном заводе, вечером я занимался математикой и философией. Таким образом, это был 60-й год, в 62-м я кончил, в 66-м я уже кончил МЕХМАТ и перешел в ЦИМИ.
Теперь в Центральном экономико-математическом институте Российской академии наук Виктор Полторович заведует лабораторией математической экономики. Несмотря на все трудности, он получил даже не одно, а 2 высших образования, и 2-е – математическое в Московском университете. Разговор о том, почему советская система образования работала столь успешно, мы продолжим с ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук Анатолием Каспрыжаком после федеральных новостей образования.
В 2012 году после думских и президентских выборов Министерство образования и науки будет разделено на 2 ведомства, сообщил высокопоставленный источник в правительстве. Первое будет заниматься детскими садами и школами, второе – учреждениями среднего и высшего профессионального образования, а также политикой государства в области науки. Президент Дмитрий Медведев призвал вузы искать альтернативные источники финансирования, в том числе развивать фонды целевого капитала, которые будут пополняться за счет внесения пожертвований выпускников. При этом президент отметил, что финансирование высшей школы, как и сейчас, на 80-90% будет осуществляться из государственного бюджета. В Министерстве культуры объяснили необходимость объединения училища имени Гнесиных с одноименной Академией музыки. По словам чиновников, это позволит вернуть 3-ступенчатую систему профессионального образования – школа, училище, вуз. Напомним, известие о том, что колледж имени Гнесиных будет присоединен к Академии, вызвало недовольство части преподавателей и студентов колледжа. Министр образования и науки Андрей Фурсенко заявил, что не является приверженцем системы принудительного распределения выпускников вузов. Более правильно, с его точки зрения, адресная поддержка молодых специалистов, как, например, выплата 500 тысяч рублей молодым педагогам, которые будут преподавать в сельских школах. Напомним, в 2011 году из 1000 вакантных мест, которые попадали под программу материального стимулирования, было занято только 774. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что перечень льгот для студентов должен быть расширен. Так, в частности, необходимо предоставлять скидки при покупке билетов на все виды транспорта. Однако для этого, по словам главы государства, необходимо найти дополнительные источники финансирования не только на федеральном, но и на региональном уровне.
Это были федеральные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Леленкова. Мы продолжаем разговор о преимуществах и недостатках советского образования. Мой собеседник – ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Анатолий Каспрыжак.
Значит, советская школа абсолютно точно выполняла тот заказ, который перед ней был поставлен. Ведь что такое эффективность? Эффективность – это выполнение минимальными средствами достижения нужного результата. Вот давайте посмотрим, какой заказ выполняла советская школа. Во-первых, 80% выпускников советских школ шли так или иначе работать в ВПК. Это статистика. Что это означает? Это означает, что значительная часть из них должны были хорошо изучать естественные науки и математику. Это в российской школе было. Второе. Эти люди должны были быть абсолютно гуманитарно неграмотными и быть воспитаны на мифов, которые изображали историю. Литература. Литература – это закон Божий в российском представлении. Это такая нравственная лестница, которая преподавалась через Карамзина, Гоголя, Тургенева, Толстого, любимого мной Достоевского и Чехова. Понимаете, она эту функцию тоже выполняла. Дальше поехали. Она обозначала лояльность к Западу. Потому что если у тебя 1-2 часа иностранного языка, то абсолютно понятно, что ты ничего в этом иностранном языке не знаешь. Но для всего мира мы изучали иностранные языки и были абсолютно открытыми, и даже у нас был магазин «Прогресс», в котором продавались книжки, изданные Коммунистической партией Америки, Франции и так дальше. Дальше. Мы знали, что если у тебя ничего не получается с учебой, то тогда ты можешь делать успех в общественных организациях. Более того, с точки зрения психологии это было выстроено абсолютно правильно, потому что сначала ты октябрёнок, потом тебе появляется нашивка, потом тебе появляются две нашивки, потом становишься пионером, расширяется круг твоего общения, потом ты становишься комсомольцем, ты уже, понимаешь, школа коммунизма проходишь. Ты знаешь, что в этой организации ценится другое. Значит, все знали, хорошо заканчивая школу, что то, что ты думаешь, никого не интересует, ты должен говорить и думать то, что надо. Более того, все знали, что существует директор, который подчиняется РАНО, но подчиняется он не только РАНО. Он подчиняется еще, его вызывают на бюро партийной организации, где он несет отчет за то, что он делает правильно и что он делает неправильно. И существует профсоюз, где 33 тетки, не очень успешные учительницы, обсуждают его личную жизнь, официальную и не очень официальную. Таким образом, школа выпускала человека абсолютно готового к входу и к успешному действованию в условиях социалистического, якобы социалистического общества. Поэтому она была абсолютно гениальна, она выполняла тот заказ, который было надо. Понимаете, вот я потомок интеллигенции российской с дореволюционным прошлым, отвечал на экзамене по истории вопрос чистки рядов партии. И у меня ничего не подвинулось, ни один мускул, хотя дядя у меня был репрессирован и сидел в сталинских лагерях, ну, к этому времени он уже, естественно, вышел, я не такой старый. И у меня мускул не двинулся, понимаете? Я просто долдонил это и отвечал, я знал, что так надо говорить. Разве это не эффективная школа? Это блестящая школа. Она выпускала социально пассивных, творчески очень ограниченных, хорошо информированных исполнителей воли государства. А для своих детей и для детей абсолютно гениальных было энное количество совсем других школ, в которых очень многое разрешалось, в которых даже иногда ходили в джинсах в мое время, в которых приезжали иностранцы, которые обменивались с французами, американцами и разными прочими шведами, делегациями, в которых учили иностранные языки, плюс гениальные люди, вопреки прорвавшейся этой железобетонной советской школы, создавался военно-промышленный комплекс, а дальше читайте Солженицына «В круге первом», и будет понятно, как Королёв с Туполевым сдавали российские ракеты, закончив еще не советские школы. И как и наша наука начала лететь с катушек, как только закончились те, кто общее образование получили до эпохи исторического материализма.
Тем не менее, вот очень часто слышно, что качество советского образования, оно было неплохим, и даже какие-то методики, они транслировались на Запад, с одной стороны. Но с другой стороны, наверное, все-таки происходил отбор лучших. Очень большое пространство и много людей. Может быть, вот это вот количество качества еще играет?
Здесь несколько причин. Первое. Через эту схему нужно было прорваться. И это воспитывало характер. А вторая причина, она немножко в другом. Когда мы рассказываем о советской школе, Мы всегда вспоминаем о своем детстве. И вот я, например, ничего не могу сказать. У меня были самые лучшие учителя, у меня была очень хорошая школа. Но понимаете, в чем дело? Вот когда я сейчас начинаю понимать, что они делали, я понимаю, что они делали только в тех рамках, о которых я говорил выше. И единственный человек, мой учитель математики, а я, естественно, был секретарем комсомольской организации, это же понятно, я как-то ему принес работу, на котором стоял 4, а там не было ни одного замечания. Я его спросил, а что так вдруг-то? Он говорит, ну, секретарем комсомольской организации больше 4 не поставлю никогда. Но это были исключения из правила, это было геройство на самом деле в то время. Но я же этого тоже не понимал. А вот, возвращаясь к школе, я глубоко убежден, что школа советская была спроектирована очень умными людьми. Вот Макаренко в 1939 году в одной из своих работ писал, что самая главная задача советской школы – это воспитание советской привычки. В работе, которая называется «Педагогические воззрения». Дальше он обсуждает, чем отличается, там, предположим, трудолюбивость западная и советская, но это, в общем, не важно. Но вот это воспитание советской привычки – это самый главный результат, который давала советская школа. Это тот самый скрытый учебный план. Это тот самый характер взаимоотношений. Мы же до сих пор не можем избавиться от того, что у нас дети сидят вот так вот друг другу смотрят в затылок. До сих пор обязательно надо, чтобы руки положили вот так, на парту перед собой. До сих пор учитель все время хочет указкой стукнуть по пальцам, как это делали мне в 4-м или 5-м классе, когда я доставал руки. Не дай бог положить руку в карман. Это же армия учителей, формирующая стиль отношений в обществе. Казарму. Но это моя сейчас такой умный, сейчас так понимаю. А тогда мне все нравилось.
Итак, Анатолий Каспаржак считает, что если качество образования – это достижение планируемых результатов, то советская система образования действительно работала замечательно. И с ним трудно не согласиться. Советская привычка по-прежнему жива и приносит результаты. Подробнее о том, как именно была устроена эта система, мы поговорим с руководителем Центра социологии, образования, науки и культуры Института социологии Российской академии наук Давидом Константиновским и ректором Московского государственного университета радиотехники, электроники и автоматики Александром Сиговым после небольшого перерыва.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в следующие 7 дней. Информационная программа о событиях наступающей недели. Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь. Слушайте «Радио Свобода».
План на неделю составляет Валентин Барышников. «Радио Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко о главных новостях. Министры иностранных дел Лиги арабских государств в ближайшую субботу соберутся на экстренное совещание в связи с развитием событий в Сирии, где не прекращается насилие. У здания Главного управления внутренних дел по Москве проходит акция в поддержку журналиста Олега Кашина. Год назад корреспондент газеты «Коммерсант» был жестоко избит неизвестными. Виновные в преступлении до сих пор не найдены. На территории речного порта в Архангельске возник крупный пожар. Площадь возгорания превысила 3000 квадратных метров. Сообщается, что горят штабеля круглого леса. У футболиста клуба «Краснодар» Сергея Гогнева, избитого в Грозном, неизвестного во время матча «Краснодара» с местным «Териком», диагностирован перелом носа и ребра, сотрясение мозга. На сайте клуба «Краснодар» обнародовано требование к руководству «Терека» найти виновных в избиении футболиста и обеспечить их извинения перед ним. Более 63 тысяч мусульман приняли участие в праздновании Курбан-Байрама в Петербурге. В Москве в праздновании участвовали более 170 тысяч человек. Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу готов уйти в отставку сразу после того, как ведущие политические силы страны подпишут соглашение о создании коалиционного правительства. Переговоры о создании правительства народного единства продолжаются. Власти Белоруссии сорвали акцию протеста в Минске под названием «День гнева», которую намеревалась провести оппозиция. В Багдаде в результате 3 взрывов на одном из рынков погибли не менее 8 человек, десятки ранены. На севере Афганистана при нападении смертника у мечети убиты 8 и ранены 15 человек. В Никарагуа, где проходят всеобщие выборы, открылись избирательные участки. Голосование проходит пока спокойно. По итогам выборов определится и новый президент страны. По данным опросов, наибольшие шансы на победу у действующего главы государства Даниэля Ортеги. Министр иностранных дел Ирана Али Акбар Салехи заявил, что ожидаемый доклад Международного агентства по атомной энергии о развитии иранской ядерной программы основан на ложных утверждениях.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Напомню, сегодня мы обсуждаем успехи и неудачи образовательной политики в Советском Союзе. В первой части программы мы говорили о том, что система, с одной стороны, была очень точно нацелена на воспитание так называемого «строителя социализма», прививала советскую привычку, с другой стороны, воспитывала прямо противоположные навыки и, как теперь говорят, компетенции, которые позволяли существовать в обществе, идеологически не завися от него. Мой следующий собеседник – ректор Московского государственного университета радиотехники, электроники и автоматики Александр Сигов. В 1962 году окончил золотую медалью среднюю школу в Киеве, а в 1968 году с отличием физический факультет Московского государственного университета. Я спросила у него. Александр Сергеевич, вы такой отличник. Как у вас это получается? Мама учительница?
Нет, мама нет. Мама по специальности была агроном. Ну, у меня был пример. Мой старший брат, он, к сожалению, покойник уже, но он... на 10 лет старше меня, и он тоже поступал в университет, на физический факультет, и тоже заканчивал школу с золотой медалью. Я вообще мечтал быть химиком, и занимался в университетском кружке, и так все у меня хорошо тоже получалось. Но потом, знаете, такие юношеские раздумья, я понял, что химия – это наука, которая, в общем, не объясняет мир. А мне хотелось, как всегда молодым людям, хотелось заниматься фундаментальными вещами. И тогда возникла мысль заниматься математикой, там, типа там теорией множеств, теорией групп, чем-нибудь таким большим и красивым. А потом я понял, что только физика. И вот, может быть, не без влияния старшего брата. Это был где-то уже 10 класс. Ну, у нас было по-другому все тогда. Допустим, была группа ребят в классе, и не только в нашем. Мы соревновались, кто больше решит правильно задач там, по физике, по математике. Дошло до того, что один из моих товарищей, он математик, доктор наук, профессор, он в возрасте 18 лет, он еще и боксом занимался, он потерял сознание от перенапряжения, вот так занимались, то есть так готовились. Я вставал в 5 утра, до школы я решал задачи, потом рассказывал ребятам, что я решил, они мне рассказывали.
У вас была обычная школа киевская?
Обычная школа, да.
Если позволите, это был какой год?
Я закончил школу в 62-м году.
В чем была мотивация? Вот сейчас же много говорят про мотивацию школьников, да, что нет мотивации, есть мотивация.
Ну, тут, конечно, много, и так, я думаю, даже там за час не расскажешь, но что, мне кажется, было очень важным, эти идеи, знаете, там, свободы, подавления... тем режимом, который был тогда в стране, подавление каких-то интересных мыслей, умных людей, интересной литературы. Ну, вот в моё время, чуть-чуть до этого, там, скончался Борис Леонидович Пастернак. Стало известно творчество Мандельштама. Начинаешь, ну, как-то думать и видишь, что единственная сфера, где ты можешь что-то сделать без прессинга, это наука. И вот многие так думали, мне кажется. Вот я, например, пошёл туда поэтому. Потому что мне очень нравилась литература всегда. Вот именно поэтому, наверное, золотая медаль, что я писал сочинение хорошо. Но, конечно, я понимал, что литература, и упаси бог, там заниматься чем-то гуманитарным – это смерть. История тоже я читал книги по истории, но подумаешь, почитаешь там творения историков того времени. Все-таки много было очень тенденциозного.
В университет вы, соответственно, попали без проблем.
С огромными проблемами.
Как? Ну, у вас красный диплом.
Конкурс 10 человек на место.
У вас красный диплом.
Это никакой роли не играло.
Тогда еще не играло,
уже
да?
Уже не играл. 20 часов в день занимались, все тоже обменивались друг с другом, находили задачники какие-нибудь там, найдешь там физтеховский задачник, не такой, как у тебя, а там на 3 года раньше. Начинаем решать из него. Ну, это тысячи примеров, задач, упражнений какие-то. На самом деле была такая серьезная работа, в общем, до физических лишений себя доводили.
Но вам должен был кто-то помогать. Это был учитель?
Ну, был чудесный учитель математики. Была очень увлеченная, интересная ученица физики, но особенно дать она ничего не могла. То есть мы сами читали. Очень много читали.
А как вы сами? Потому что непонятно. Нынешние школьники, они даже со школьной программой справляются, по большей части, с помощью репетиторов.
Поэтому мне просто смешно все это. Вот когда говорят, школьники перегружены. Да как перегружены? Можно в 10 раз грузить. Особенно таких молодых.
Интернета у вас не было. Вам же надо было где-то те книжки,
ну вот, с
искать,
большим трудом, рыть. Да, с помощью папы, с большим трудом, был куплен учебник Ландсберга, трехтомник. Я его читал как Дюма. И несколько раз. Ну, естественно, после этого узнаешь, можешь ответить. Каждая книга по математике, по физике тоже передавались друг в руки. Ну, я не могу сказать, что так все делали. Но, в общем, был большой слой людей, которые этим жили. И вот пример, вот в университет принимали тогда 600 человек на физический факультет. Ну, это много, сейчас даже меньше принимают. Но физика нужна была тогда больше, чем сегодня. Конкурс был 10 человек на место, 6 тысяч человек поступало.
Трудно было учиться в университете?
В группе было 12 человек. Это все были золотые медалисты. То есть было на кого смотреть и за кем тянуться. Ну, а потом дальше начинаются спецкурсы. Это уже гораздо более интересно и легче, конечно. Ну, и потом тоже тянулись друг за другом. Я заканчивал кафедру квантовой теории. Руководил ее академик Леонтович. Это великий ученый, замечательный человек. Просто на кафедре были блестящие люди, вот, типа Лившиц. А потом вот команда харьковских физиков, который привез с собой Лившиц. Часть из них вошла в историю освободительного движения. Такой Асбель Марк Яковлевич. Он потом... очень долго, вообще, по-моему, уже перестал заниматься физикой, а занимался только этими делами. И сейчас он живет в Израиле. Много. Это были семинары кафедры каждую неделю, куда приезжали. Ну, поскольку Леонтович, он мог пригласить любого человека, и кто угодно с радостью откликался. Мигдал, дубнинские физики. Все. Каждую неделю ты мог слушать какого-то человека, имя которого вошло сегодня в историю просто. Это очень интересно, ну, очень приятно просто. Когда я учился, у нас были случаи, когда нам читали, там, великий академик, например, он не мог работать с нами в сентябре, он был занят, в октябре, зато он мог работать в ноябре, и мы его слушали по 10 часов каждый день, когда он сам один раз упал. Вот такой тоже был академик Лившиц, небезызвестный. И никто нас там никак, какие там деканаты. То есть, наоборот, мы хотели, лектор хотел, и деканат хотел, чтобы все было хорошо. Сегодня это преступление, такие вещи.
В таком случае, вот тот миф о советском образовании, что оно такое было прекрасное и замечательное. Он работает, это правда, это действительно было очень хорошее.
Вот я вам рассказал, разве это плохо? Я потом работал некоторое время в Австралии, ну, преподавал. И бываю часто, каждый год я месяц провожу во Франции, 10 лет подряд каждый год. Ну, там, конечно, я считаю, ну, не было таких возможностей, как у нас. Вот, допустим, в Австралии я читал регулярный курс для студентов третьего курса, бакалавриата. Я никогда не требую, чтобы люди посещали. Может быть, там им не нравится мой голос или как я завязываю шнурки. Поэтому даже такое отталкивание может привести к тому, что человек не будет хотеть понимать. Поэтому я говорю, пожалуйста, не ходите. Если кто-то не хочет ходить, я даю полную программу. Можно сдавать в конце, можно сдавать в начале, но только сдавать в срок. Раньше срока, пожалуйста, но не позже срока. И, кроме того, я им предложил время, когда я готов их принимать. Как выяснилось потом, никто из них не поверил. Я написал, в какую комнате я сижу. Там, знаете, эта система, у каждого там профессора свой какой-то кабинетик, там он может быть маленьким, большим, но он свой, табличка. Я написал, что вот студенты в такое-то время, и дал им это время. Сначала никто не пришел, они потом объяснили, что они не поверили, что ученый будет тратить на какого-то из них одного свое время, что это деньги, это неоплачиваемое время. Потом, когда они поняли, что это все работает, у меня не было отбоя. То есть мы каждый, там, по-моему, два раза в неделю мы с ними, у меня все время, почти все они у меня и были. То есть это были как семинары. Ну вот у них такого не было никогда. Это был первый профессор на третьем курсе, который им такое сделал. У нас это была норма, я иначе не мыслил себе преподавание.
Но как-то эта норма переросла в совершенно обратное себе. Вы до сих пор остаетесь в высшем образовании. Вы можете объяснить, когда и как это произошло? Когда преподаватель начал относиться формально к своим обязанностям?
Ну, это тоже общие слова. Вот я преподаватель. Вот я так же отношусь, как я относился 30 лет назад и 40 лет назад, когда я пришел только в феврале, 40 лет, как я работаю в ВУЗе. Я так всегда относился и буду относиться, пока не умру. Очень многие так относятся и намного лучше. Но, конечно, очень многим трудно, потому что мало денег. То есть люди работают в двух-трех местах. И попробуй погрузиться целиком в каждого студента, если нужно бежать куда-то там на лекцию или бежать куда-то там писать там какие-нибудь отчеты за кого-то или что-то еще делать. Это просто усложнились условия жизни. И чудовищно упал престиж ученого, преподавателя. Поэтому соответствующее отношение и к преподавателям вузов, и к тем, кого мы готовим в будущем.
Все-таки, как ни крути, это немножко искусственная была ситуация, с одной стороны, потому что ну, именно эта отрасль, она была приоритетна.
Ну, конечно, это была государственная политика вот буквально с послевоенных времен. Ну, до войны это была политика страны в плане подготовки новых поколений специалистов вообще всех, после войны, бомба, ракеты и так далее, физика, ну, какие-то там смежные, близкие направления математики, прикладная математика. Нужно было очень быстро подготовить огромный пласт, вот так, как сегодня информационные технологии, огромный пласт людей, которые бы этим занимались успешно, практически с нуля. И так и было сделано. То есть при условии очень серьезного отношения к государству, повышенные стипендии. Вот, допустим, я получал повышенную стипендию. Какие-то годы у меня была ленинская стипендия. Вообще, я, как будучи студентом, получал денег больше, чем потом я получал, когда закончил и пришел специалистом. Но все равно их не хватало. Потом у меня умер папа рано. Я только поступил, только исполнилось 17 лет. Я маленькая сестра. То есть нужно было. Я работал с первого курса и всегда.
Это при том, что все-таки у вас очень сложная была учеба. И кем вы работали?
По-разному. Ну, от каких-то там лаборантских обязанностей, просто всякого рода подработки, стройотряды. Вот они, считаю, мне очень много дали и вообще как в значительной степени сформировали очень напряженный труд летом и большие заработки. просто тогда, если сравнивать тогда и сейчас, ну, во-первых, вот уж очень серьезное отношение государства, и большие ресурсы были вложены в это, с одной стороны. С другой стороны, вот тоже мы об этом сказали, социальный статус, то есть многих тянуло. Вот у меня есть примеры, когда люди там после физтеха, после университета успешно начинали свою работу с огромным рвением, защищали там докторскую, например, диссертацию. И вот тут как раз пошла перестройка и так далее. И эти люди, многие из них, где они сегодня? В бизнесе. То есть их не интересовало глубоко, ну, как правило, вот то, чем они... Их интересовало, если сказать так, в кавычках, карьера, может быть, так легче сказать просто. То есть движение по какой-то такой вот социальной лестнице вверх. Лестница ученых, да, ты должен быть доктором, вот я стал доктором, а теперь, оказывается, доктор никто, хуже дворника.
Наблюдения ректора МИРЭА, российского ученого-физика Александра Сигова, объясняют, почему значительное число советских ученых оказались за рубежом. Это были не просто способные, а активные, мотивированные на успешную карьеру люди. И, учитывая масштабы Советского Союза, таких оказалось немало. Разговор о том, как родился миф о прекрасном советском образовании, мы продолжим с руководителем Центра социологии образования, науки и культуры Института социологии Российской академии наук Давидом Константиновским после зарубежных новостей.
Организаторы Евро-2012 пригласили украинских и польских студентов к участию в проведении чемпионата Европы по футболу. Молодые люди получат опыт работы в таких сферах, как логистика, менеджмент спортивных мероприятий, средства массовой информации. Министерство юстиции Грузии предоставило студентам юридических факультетов республики право принять участие в реформировании Уголовного кодекса. 50 лучших студентов из 6 вузов республики будут распределены по рабочим группам, которые занимаются выявлением законодательных неточностей, учетом современных преступлений и совершенствованием законодательной базы. Работа над улучшением Уголовного кодекса ведется с начала 2011 года. Почти половина британцев уверена, что дети растут злобными, агрессивными и невоспитанными. Таковы данные опроса, проведенного детским благотворительным фондом «Барнардо». Стоит отметить, что, несмотря на общее мнение, подавляющее большинство молодых британцев вполне неплохо воспитаны. Проблемы с поведением возникают в основном у детей из неблагополучных семей.
Это были зарубежные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. А гость московской студии – руководитель Центра социологии образования, науки и культуры Института социологии Российской академии наук Давид Константиновский.
Советское образование, оно было хорошим в том смысле, что оно соответствовало задачам того времени. Когда в Советском Союзе у нас запустили спутник, то американцы приняли решение такое, что это произошло благодаря преимуществам российского, советского тогда образования, и они стали перестраивать свою систему образования. Причем, что интересно, они стали перестраивать ее с дошкольного образования из первых классов, решив, что те, кто учится уже, с ними уже все равно ничего не сделаешь. Вот этот эпизод, он дал возможность нам вообще очень-очень высоко оценить наше образование. Так что это образование советское, оно действительно было очень неплохим, но оно было неплохое для того времени. Сейчас время совсем другое, оно требует совсем другого образования, других методик, другого содержания. Если мы будем реанимировать советское образование, то мы получим такой город, который полон старинных зданий, но жить в нем совершенно невозможно. Конечно, в советской школе были такие черты, которые было бы неплохо нам воспринять. Например, вот я учился в хорошей школе. Я сидел на одной парте с сыном уборщицы. Одно время я вообще сидел на одной парте с вором-карманником. То есть все были в одном классе, все были вместе. Это очень отличается от того, что наблюдаем сейчас, вот эта дифференциация школ. У нас, например, был замечательный учитель истории. Я сейчас вспоминаю, что он нам на уроках истории внушал. Как ему удавалось в то время это говорить? И как мы легко это все воспринимали, и нам казалось это естественно. То есть я продолжаю настаивать на том, что картина была очень пестрая. И были люди, которые могли обеспечить наследование культуры, обеспечивать правильные решения, наряду с такими людьми, которые, конечно, могли только мешать. И таких примеров у меня тоже предостаточно.
Давид Львович, а существовали какие-нибудь мифы внутри образовательной системы, придуманные, специально даденные?
Не могу
была,
сказать, да.
Но это скорее даже легенда, нежели миф, такой общепринятый, про маленького Володю Ленина. Но это такой воспитательный был момент.
Ну, таких мифов было много, да. И вообще вот дедушка Ленин. Как
да, потом он превращался в дедушку, соответственно, Ленин. К старшим классам. Да. И, наверное, это было тоже точно как-то рассчитано.
Вот не помню ни по себе, ни по своим товарищам школьным, чтобы кто-нибудь в такие мифы особенно верил. Нет, это витало, это было в школьной программе, но никто это усиленно не насаждал, я не помню такого.
Но наверняка вы изучали судьбы пионеров-героев, или не изучали, потому что это тоже такие мученики.
Вы знаете, у меня буквально два...
У вас не было советского детства, я хочу сказать, Давид Львович.
Получается так. Я помню, как мы изучали молодую гвардию. Я помню, как мне жалко было, когда я учился в школе, как мне жалко было Фадеева, когда он переделал. Я видел Фадеева. Дело в том, что он приезжал к нам, он подолгу у нас жил, потому что он писал роман о черной металлургии на Урале. Я его видел, и мне казалось, что я в театре еще где-то. Мне казалось, что я по его лицу вижу, как он вообще страдает.
Владимир Львович, ну откуда вы знали? Это же надо было знать, что родители объясняли, что...
Да, это витало в воздухе. Конечно, был же один вариант романа, потом появился другой вариант романа. Кто же этого не понимал? Мне казалось, что все это понимают.
Возвращаясь к советской школе, как она складывалась, кто ее придумывал, да? Вот, то есть надо же было понять как-то соответствие. А, собственно говоря, какие-то идеальные конструкции, которые возникали в советское время, да? Казалось бы, при подходе к миру, да, к действительности, и такой очень идеологизированы, возникают очень точные конструкции и не только в образовании.
Дело в том, что были люди очень разные. Были люди, которые каким-то образом унаследовали культуру, унаследовали какие-то моральные принципы. И таких людей было довольно много. Таких людей было, как я понимаю, много и среди убежденных коммунистов. Я успел еще увидеть таких людей, которые прекрасно знали литературу, которые были преданы искусству, которые были, я бы сказал, прямыми наследниками той еще русской культуры. И при этом они были убежденными коммунистами. У них был идеал того, что можно мир обустроить вот таким вот образом. Поэтому не было недостатка в интеллектах.
Можно понять, как выстроили именно такую правильную систему образования тогда, из чего исходя, да? Есть такие мнения, что все так было хорошо, потому что это было заимствовано еще из царских времен, профессура пришла оттуда, и это главный залог успеха вот советской школы, и высшей в том числе. Так. Или все-таки была придумана некая новая такая вот система или трансформирована старая, которая так идеально работала для, называется, народного хозяйства того времени?
Верно, и то, и другое. Отчасти действительно вся система образования, и школьная, и система профессионального образования, они были отчасти унаследованы от того, что было раньше, и это замечательно. Но при советской власти нужно было массовое образование, чего не было тогда. И ставили задачи последовательно всеобщее начальное образование, всеобщее основное образование, а потом и была поставлена задача всеобщего среднего образования, которая не удалась, ну, в общем, она не удалась. И поныне это понятно почему, так сказать, это уже слишком высокая пока задача. Это отчасти. Но отчасти потому, что действительно существовало весьма жесткое и целенаправленное социальное управление. В школе это было весьма хорошо проявлено, потому что вот развивалось образование в определенном смысле. Оно имело идеологическую направленность в общественных дисциплинах, в гуманитарных, и имело направленность такую технократическую в других предметах, там физике, математике и так далее. И особенно ярко это проявлялось в профессиональном образовании, потому что как только возникали какие-то задачи, особенно, скажем, связанные с военной промышленностью, то тут же вводились новые специальности, тут же образовывались новые факультеты и даже целые вузы. Я открою вам свой секрет. Я на самом деле получал образование техническое в ВУЗе. Это был первый выпуск по новой специальности, когда появились новые задачи такого военно-промышленного характера. Был образован факультет, были набраны люди, которые могли освоить эту программу, были собраны преподаватели из разных научных центров, которые могли преподавать эти дисциплины. Вот так это делалось. Но тоже нельзя идеализировать. Я помню, когда я защищал свою кандидатскую диссертацию, то совет был такой совершенно, поскольку председатель совета был вице-президент академии, то члены совета были директора институтов, академики. И я показывал диаграмму, в том числе была такая диаграмма о выпуске специалистов в Советском Союзе. И этот выпуск, он формировался так. Каждый год процентов на 5 этот выпуск увеличивался, потому что, ну, сидел в Госплане человек, который считал, что в стране развитого социализма все должно расти, и он так увеличивал прием и выпуск. Нормально. И вот эти академики, в значительной части философы, невероятно возмутились. Они сказали, как же, а вот когда вот в эти годы началась научно-техническая революция, прием и выпуск из вузов должны были резко увеличиться. Мне пришлось ответить, что я ничего не могу сделать. Вот как было ровно вот так вот год от года увеличение, так оно и было. То есть не надо идеализировать, но нельзя и преуменьшать те достижения, я бы сказал, социального управления, которые были. Правда, надо сказать, что в тоталитарном государстве была возможность свободно распоряжаться ресурсами. Дело-то во многом в этом, конечно.
Может так случиться, что то новое поколение учеников, которые пришли, сели на школьную скамью, а потом стали поступать в вузы, вот то социальное неравенство, которое было изначально заложено, да, оно вдруг дало такие хорошие плоды, то есть из среды, скажем так, не очень расположенной к умственному труду, то какие-то вдруг самородки начали получать возможность проявляться.
Такие самородки были, есть и будут, безусловно.
Но это бывает единичный случай, а я имею в виду, когда вот эта вот социальная подкормка, которая была, вот традиционный грунт высыпана, дала ли она вот такую поросль им?
Это меня тоже очень интересует, но ответить на такой вопрос пока нельзя. Надо подождать, когда в массовом масштабе или относительно массовом будут заканчивать вузы. Когда
это вы говорите про сегодняшних?
Да, про сегодняшних.
А я имею в виду про тех, про первых советских. Война, конечно, сильно помешала. Тут такая ситуация. Она, с одной стороны, помешала, с другой помогла.
Нет, такой статистики нет. По своим наблюдениям я просто знаю, что, например, во всяческих физических исследованиях, поскольку, в общем, это было очень важно, понятно почему, я встречал выходцев из самых разных слоев, и из профессуры, и из села. Во многом, может быть, это произошло потому, что для таких работ мобилизовали очень-очень-очень много людей.
То есть это когда количество переходит в качество?
Да. Мне рассказывали, что даже просто с фронта снимали тех, у кого было хотя бы педагогическое физическое образование. И поскольку фронт работ был очень большой, то там были выходцы из самых разных слоев. Хотя вот наверху, вот среди такого академического, верхнего академического слоя, я встречал, пожалуй, больше выходцев из интеллигенции.
Насколько я знаю, в советские времена, ну, наверное, уже ближе к нам, к нынешним, отдавались предпочтения детям, ну, допустим, если человек поступал на филологию, если он был из семьи филологов, то, в общем-то, его брали с большим удовольствием. Это было почти официально. Дети из семей специалистов, которые идут на ту же специальность, поступают, у них больше шансов попасть в университет, скажем, нежели у детей, кто выбрал свою профессию независимо от родительской профессии. Вы знаете что-нибудь про это?
Ну, я знаю скорее обратное. Дело в том, что в годах в 60-х, в 70-х вузы получали указания о том, чтобы принимать больше детей рабочих и крестьян и меньше детей интеллигенции. И я знаю, что вузам приходилось действительно или так делать, или документы подделывать в отчетности. На самом деле коммунистическая партия и правительство, и советское правительство, они ставили такую задачу, чтобы социальный состав студенчества соответствовал социальной структуре населения страны. На самом деле этого не получилось, потому что социальный состав поступающих в ВУЗ в результате вот такого давления на ВУЗы стал действительно ближе к социальной структуре населения. А на выходе из ВУЗа все равно была прежняя структура, было больше детей интеллигенции. Потому что дети, которые не были подготовлены, подростки, молодые люди, которые не были подготовлены, они отсеивались в ходе учебы, они не были достаточно подготовлены, у них не было достаточно культурного капитала. Кроме того, ВУЗы жаловались, и это задокументировано, ВУЗы жаловались на то, что в них падает уровень образования, поскольку приходят молодые люди, не готовые к получению высшего образования.
Итак, а система советского образования была вовсе не так успешна, как это может показаться спустя столько лет. Более того, вполне возможно, что число граждан, вышедших из этой системы, объем сделанных государством усилий и достигнутый результат свидетельствуют об обратном. Советский образовательный опыт был неудачен. Миф о прекрасном советском образовании сегодня развенчивали. Руководитель Центра социологии образования, науки и культуры Российской академии наук Давид Константиновский, ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Анатолий Каспаржак, академик Российской академии наук Виктор Полторович и ректор Московского государственного университета радиотехники, электроники и автоматики Александр Сигов. Вела программу Тамара Лиленкова. Вернуться к классному часу «Свободы» можно на нашем сайте свободанews.ру в разделе радиопрограмм или авторских проектов.
Свобода в клубах. Писатели, художники, милиционеры, священники, музыканты, поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 22 часа, в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы надеемся, что удастся лишить талибов помощи.
Джулиан Ассанж может обжаловать решение
высшего. Пока этот закон будет приниматься для галочки, все будет
крайне. Против меня ни в одной стране мира не выдвинуто никаких обвинений.
В организме второго пилота обнаружен фенобарбитал.
В Израиле прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты, способной нести...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5930, 9405, 9715. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».